Никон Пелецкий. Тишина между выстрелами. Текст читает Пестов Сергей. Глава первая. О том, что снег скрывает. Звук лыж, скользящих по насту, был не таким, каким ему следовало быть. Слишком влажный, слишком чавкающий. Как будто снег не хотел отпускать полозья. Словно в глубине под настом лежало нечто, тянущееся к теплу живого тела. Старший сержант Астахов, человек, которого мать считала выдумщиком, а отец отмеченным, остановился. Он приподнял правую лыжу, перенеся вес на другую ногу. Снег осел с коротким, почти человеческим выдохом, показавшимся мужчине слишком осмысленным и вязким. В декабре 41-го на Северо-Западном фронте не бывает идеальной тишины. Снег либо скрипит, как стекло под сапогом, либо, как сегодня, подтаивает от дневного бессильного солнца и превращается в пародию на кашу, вязкую и ненадежную, готовую в любой момент подвести. Лейтенант замер за стволом старой сосны с раздвоенной вершиной, стараясь слиться с ним. В другое время немецкие наблюдатели на той стороне реки давно бы засекли такой ориентир, но сейчас густой лес был пуст, а поле, тянувшееся к замерзшей реке, лежало под слоем сырых сумерек. Астахов запоминал каждое дерево инстинктами, а не разумом. Древним эволюционным знанием, которое чуяло врага еще до того, как мозг успевал осознать. Он стоял неподвижно уже минуту, и под подватником начал остывать, превращаясь в ледяную липкую пленку. Холод пробирался сначала под ворот, потом тонкими настойчивыми змейками тек по позвоночнику вниз. Астахов терпел. Терпение было единственным, что он научился делать по-настоящему хорошо за 28 лет своей войны. Войны, которая началась задолго до 41-го, еще в детстве, с тихих голосов за печкой. Он привык говорить, что слышит, но это было неправильно. Он чувствовал каким-то другим органом, которого нет в анатомических атласах. Врачи назвали бы это галлюцинациями, а отец называл даром. Дар, благословение, ответственность и еще проклятие. Но только тогда, когда отец напивался до черноты, когда прошлое становилось настоящим, а мертвые начинали говорить с ним в полный голос. Астахов медленно через нос выдохнул, стараясь, чтобы парень взлетел столбом, и чтобы ни один наблюдатель, будь то человек или кто-то похуже, не заметил его раньше времени, и снова двинулся вперед. До немецких траншей было метров 800, но он шел к старой мельнице, где еще позавчера разведка нашла тела шестерых красноармейцев без видимых ран. И у всех, как докладывал лейтенант Никитин, было одно и то же выражение лиц. Как будто они увидели что-то, и это что-то все еще перед ними, хотя глаза уже слепы. Начальник особого отдела дивизии, майор Верещагин, после доклада вызвал к себе Астахова и посмотрел на него тогда пристально, пытаясь вывернуть наизнанку. «С хорошо знакомым Астахову прищуром. Ты мне не нравишься, ты какой-то неправильный, но ты нужен».
«Астахов!» — наконец сказал Верещагин. «Ты ж с запада, со Смоленщины. Говорят, у вас там ведуны».
«Говорят, что кур доят. У нас там война, товарищ майор, и голод. И немцы, будь они прокляты».
«Отставить! Ведуны есть?»
«Отец был знахарем».
«Был?»
«Погиб летом».
Верещагин тогда кивнул, услышав именно то, что ждал услышать. И поставил задачу. Идти на мельницу, произвести осмотр на земле, вернуться и доложить. По словам разведки, из шестерых у одного зрачки были разного размера, у второго в пальцах застыла земля, будто он пытался что-то удержать. У третьего... Верещагин не договорил, оборвав себя на полуслове. Сказал только: «Там еще кое-что есть. Фрицам, черт бы их побрал, это тоже интересно. Немедли, выходи перед рассветом». И хотя даже по скудным оговоркам майора он понял, что дело нечисто,